по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 849-я встреча на сами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевку, наша сегодняшняя эфирная команда. Я вот сейчас так сижу, слушаю нашу заставочку. Каждый рабочий день мы открываем Священное Писание. И это здорово. Господь дает нам такую возможность уже на протяжении вот более 3 лет. Это хорошо. Что бы ни случилось, что бы ни происходило вокруг, даже что бы ни происходило с нами, мы вытягиваем себя из самых разных ситуаций, из самых разных сложностей. Господь дает нам возможность из этой ситуации выйти для того, чтобы открыть Божие Слово, для того, чтобы открыть Священное Писание. Это здорово. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, но мы также беседуем с вами, мы разговариваем с вами, мы хотим услышать ваши отклики, мы хотим читать ваши комментарии, и я сегодня хочу начать с хороших новостей. Тут у меня сложная ситуация такая возникает, потому что буквально за несколько минут до эфира я получил сообщение от человека, от нашей служительницы. Я не могу называть имени, потому что это пришло мне лично. Если человек захочет что-то сказать, допустим, в группе по страницам Библии или в других каких-то местах, это уже личное дело, и тогда уже вот можно будет называть имя. Пока просто скажу о том, что Господь отвечает на молитвы. Буквально сегодня мы услышали об ответе на молитву, а за конкретного человека, за конкретного нашего слушателя. Это очень важно, когда это происходит. Пишите, пожалуйста, рассказывайте, пожалуйста, потому что это действительно всех ободряет. Это ободрение для всех, кто молится. И мы благодарны Господу за чудо, которое Он совершил, за ответ, который Он даровал. Тут Наталья пишет. Наталья постоянно наша слушательница. И я понимаю ее состояние. Она слышит о том, как пророков притесняют. Конкретно сейчас вот про Иеремию, про притеснение пророка Иеремии. Она говорит, а что, Бог обещал всегда пророкам, что вот они вот умрут преждевременно, да, что их убьют? Нет, нет, нет такого обязательства или такого обещания, что пророков преждевременно убьют. Пророков могут убивать преждевременно. И Христос говорит, кстати говоря, об Иерусалиме, что это город, где побивали пророков. То есть Иеремия не уникален, конечно, в этом. Но, с другой стороны, совершенно не обязательно, если ты был Божьим пророком, твоя жизнь кончалась вот именно так. Хотя я так вот... Мы с вами будем это проходить, мы с вами будем это видеть, мы с вами будем видеть самых разных людей, самых разных пророков. Ну, например, да, сейчас у нас Иеремия, пророк, которому очень-очень тяжело. А мы в свое время дойдем, например, до пророка Амоса, который был достаточно богатым человеком. У него были и свои земли, и свой скот, и это отражается в его пророчестве, но Бог также его призывает. И другие люди. Конечно, общность в пророках или у пророков не в том, что их убивают всех, да, хотя, опять-таки, возвращаюсь к этой мысли, Иерусалим – это город, побивающий пророков. Но все же общность у пророков заключается в том, что они призваны Богом, призваны конкретному служению на конкретное время. Вот это очень важно нам с вами помнить. Давайте почитаем ваши комментарии. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Так вот, Люба Максимова пишет: «Благодарю Господа за вас. Очень нравится читать вместе с вами. Ну и, естественно, слушать ответы на вопросы. Божьих благословений. Спасибо вам также за то, что вы откликаетесь на то, что вы слышите». Ну, все это, конечно, не зря. По поводу церкви, посещения церкви, и ходить в церковь, не ходить в церковь, и что на первом месте, церковь или общение с Богом, я прочитаю сообщение, которое прислала здесь Жанна Михайлова. Жанна пишет: «Верующий человек сам ощущает нужду в церкви». Да, потому что Бог ему это ощущение дает, потому что Бог ему эту нужду показывает. Потому что верующий человек видит, что он хочет не только общаться с Богом, но также прославлять Бога вместе с братьями и сестрами, прославлять Бога с другими христианами. У верующего человека есть это внутреннее побуждение. И это побуждение как раз и приводит человека в дом Господень, приводит его к участию в богослужении. Тут важно понять, что ведь богослужение на вселенском уровне, а богослужение на небесном уровне, оно идет не прекращаясь, оно постоянно. И когда мы с вами приходим в церковь, когда мы с вами приходим на богослужение, конечно, отчасти это вот мы собрались, наша община и так далее, это все здорово. Но также тут есть смысл услышать и наших, особенно православных братьев и сестер, которые замечают, и совершенно справедливо замечают, что когда мы с вами присоединяемся к богослужению, это не мы ведем богослужение, а вот именно мы к нему присоединяемся. Мы присоединяемся к тому, что уже происходит. Мы присоединяемся к тому, что уже делается в небесах. Ну, то есть, ангелы прославляют Бога в небесах. Церковь невидимая прославляет Бога в небесах. И мы присоединяемся к этому прославлению, к этому поклонению. Это еще один аспект, но мы с вами перейдем к этому аспекту, мы будем об этом говорить, в частности, когда с вами дойдем до устройства церкви, когда будем говорить, в частности, о том, что пишет Павел своему ученику, своему наставляемому Тимофею. Первое послание Тимофею, вот мы обязательно к этому всему подойдем. Пишет Жанна: «Как же классно, наверное, быть годным материалом в руках Господа». Так, Жанна, а почему «наверное»? Вот тут интересная вещь. Если вы служите Ему, если вы служите Господу, то вы годный материал в Его руках. Вы можете говорить о себе, вы можете говорить о том, как лепит вас Господь. Вы можете говорить, что делает с вами, что делает через вас Господь. Вы можете говорить о том, каким материалом в Его руках вы уже сейчас стали. И, конечно, разговор здесь не про то, что «наверное», «возможно» и так далее. А разговор здесь про то, что уже есть, про то, что Бог открывает вам, про то, что Бог делает через вас. И да, классно быть годным материалом, хотя ты отлично понимаешь, что в тебе, вот в этой глине, из которой ты создан, есть еще немало комков, с которыми Богу нужно что-то делать, с которыми Богу нужно разбираться, и с которыми Он, конечно же, разбирается. Мы чувствуем, как Он разбирается. Порой бывает больно, когда Бог начинает разбивать вот эти комки, которые в нас есть. Если мы глина, да, Он горшечник, и Он ведь работает еще и над тем, чтобы улучшить глину, сделать ее более годной. И мы с вами через все это проходим. Жанна продолжает: «Все, ходящие в истине и чтущие Господа, являются наглядным пособием для окружающих, скорее даже неосознанно. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Бог берет нас, любя, в свои нежные руки и начинает лепить, исправляет, корректирует, направляет, дает мудрости. И все это совершенно безвозмездно. Вот тут есть такая вещь интересная, вы вспоминаете, я его слепила из того, что было. Вот понимаете, какая штука? Мы тут сейчас говорим об этой известной песенке. Я думаю, что сегодня еще и про Карабаса-Барабаса поговорим. Да, вот ну, такие вот сегодня у нас комментарии. Про Карабаса-Барабаса тоже сегодня пойдет речь. А штука-то в том, что Бог слепил нас именно из того, из чего надо было слепить. Это не про «давайте здесь вот и там по сусекам поскребем, по амбарам пометем», да, раз уж можно Колобка заодно тоже вспомнить. Нет, Он слепил нас из того, что сделал нас, из того, из чего нужно было сделать. Более того, когда Он на нас посмотрел, когда Он нас увидел, когда Он увидел весь этот мир, помните первую главу книги «Бытие», 31 стих, мы с вами об этом говорили, и вы можете найти уже вышедшие наши передачи на сайте theos.fm и в нашем приложении Theos, и в нашей группе ВКонтакте также. Так вот, что Он сказал, когда, что Бог сказал, когда увидел этот мир, который Он сотворил? Он сказал, что это хорошо весьма. Увидел Бог, что это хорошо. Увидел Бог, что это хорошо весьма. Так что это не про Конечно, не прослепило с того, что было, тут все по-другому. Но человек был наделен свободой. И вот этой свободой как раз он и злоупотребил. Именно здесь возникает проблема. И Бог делает то, что необходимо сделать, потому что... Да, потому что Бог полюбил нас, потому что Бог любит нас, людей, и Он хочет нашу жизнь изменить, Он хочет нас спасти. И вот таким образом... И понятно, что можно это сделать только одним способом, через Иисуса Христа, через смерть и воскресение Сына Божьего Иисуса Христа. Собственно, это и происходит, это и делает Господь для нас. Людмила Карпова продолжает мысль: «Для меня самым наглядным пособием стал мой папа. Чудо, когда из самого негодного куска глины Господь вылепил прекраснейший сосуд». Вот мы сейчас подойдем к Карабасу-Барабасу. Почему? Потому, ну, тут просто вот вы нас прямо к этому подводите здесь. А смотрите, Господь лепит из самого негодного куска глины и делает этот кусок своим, и делает это своим великим произведением. Эта глина, которая была негодная, преображается, и произведение великое. Господь очищает нас. Вот тут я хочу подойти как раз к ответу на вопрос, который прислал нам человек, который нас постоянно смотрит, постоянно слушает, и он подписывается как «Свет конец». Да, он пишет, а слушайте, а может и не свет, извините, может быть это и не он, а она, может быть это не свет конец, а свет конец, я ж не знаю. Ну, тут я вижу, конечно, где вот пробел стоит, да, но человек ставит все под сомнение. Я сейчас поставлю под сомнение, где стоит пробел, где нужно ставить пробел вот в этом нике, который человек использует. Вот, но замечание великолепно. Великолепное замечание, которое прислал нам или прислала Свет Конец. У Карабаса всегда куклы виноваты. Давайте с этим разбираться, потому что вот я понимаю, что вы сейчас скажете, ну, это же совершенно разные подходы, разные темы. То, что пишет Людмила, и то, что пишет Свет Конец. Абсолютно не разные. И вот почему. Для Карабаса... Кстати, Карабас замечательный герой не в смысле того, что он хороший, не в смысле того, что он положительный, а в смысле того, что это блестящая иллюстрация. Карабасу куклы нужны, и он живет за счет этих кукол. Давайте зададимся вопросом. Я просто, когда увидел этот комментарий, Свет Конец, ну, спасибо, да, и слава Богу, что дал вам возможность об этом подумать и дал вам возможность это записать, написать. Внимание! Почему богат Карабас-Барабас? То есть чем он живет? Он живет своим кукольным театром, правильно? Он живет этими куклами. Он живет тем, что он их эксплуатирует. Они нужны ему для того, чтобы жить. Без своего кукольного театра, без своих героев, без своих вот этих актеров, Карабас-Барабас никто. И при этом он тянет соки из этих актеров. Да, у Карабаса-Барабаса всегда виноваты куклы. Наконец-то мы пришли к такому моменту, когда я должен согласиться с нашим слушателем Свет Конец. У Карабаса всегда виноваты куклы. А вот теперь внимание, Бог не Карабас. Смотрите, например, почему. Бог существовал до того, как существовала эта земля. То есть он создал ее... Не потому, что без этой земли он не мог бы существовать, а потому, что была его такая воля, он захотел. Но это не его средство к существованию. Более того, Бог будет существовать, Бог будет жив и после того, как эта земля перестанет существовать. А он самодостаточен. Карабас-Барабас самодостаточен не был. Его достаточность определялась его куклами, его бизнесом. Теперь дальше. А Бог не создал кукол, Бог создал существа со свободной волей. Кстати, в книжке про Буратино, в общем-то, тоже получается, что у кукол оказывается свободная воля. Карабас воспринимает их как кукол, а на самом деле у автора, в авторском тексте, они существа со свободной волей. Бог никогда, в отличие от Карабаса, не воспринимает людей как кукол. Вот если кто-то... И опять, я провожу время в ответе на этот вопрос, я отвечаю подробно на этот вопрос, на этот, когда даже не вопрос, там вопроса не было, там был комментарий. Я отвечаю на это по одной очень простой причине. А вот это представление о Боге как кукловоде, который дергает за ниточки, оно ведь достаточно распространенное представление. Оно есть, вы можете с ним встретиться. Так вот, Бог дает свободу. И да, действительно, Бог описывает, что будет, если человек нарушит эту, нарушит его волю, если человек пойдет вот одним путем, да, ты пойдешь этим путем, вот будет так. Ты пойдешь другим путем, будет так. Более того, даже если ты пойдешь другим путем, будет негативно, будут негативные последствия. Но ты захочешь вернуться к Богу, такая возможность у тебя открыта. Карабас-Барабас похож скорее не на Бога, а на другого, ну, скажем так, на Божие творение, на того, кто был ангелом света, кто был Люцифером и кто стал сатаной. Сатане люди действительно нужны как средство собственного жизнеобеспечения, собственного самоутверждения. Почитайте Священное Писание на эту тему. Ну и, может, если хотите что-то из художественного, почитайте письмо Баламута Льюиса. Сатана не любит людей. И вот тут последнее и принципиально важное различие, о котором я сегодня скажу. Конечно, я не ставил своей целью перечислять сегодня все различия между Богом и Карабасом и Барабасом, но об этом нельзя не сказать. Бог любит. И вот, читая книгу пророка Иеремии, мы с вами как раз и обращаем внимание на то, что Иеремия выражает Божию любовь. У Карабаса сердце болело скорее о своем кошельке. Никогда его сердце не болело и не разрывалось по поводу кукол. Божие сердце сокрушается по поводу нас с вами. Он хочет, чтобы мы стали другими. Он хочет помочь нам. А был только один способ это сделать. Через смерть, крестную смерть Иисуса Христа. Хорошо, был один способ. И Христос пошел на эту смерть. Он умер и он воскрес. Тут еще спрашивают про спор с Богом. Саша пишет, почему? Мне кажется, и спорить, и сопротивляться кто-то может с Богом. Но к чему это приведет? Да, вот тут как раз наша некукловость. Тут как раз наша некукловость и отражается, и воплощается в этом. Да, проявляется, извините, в этом. В том, что мы начинаем спорить и сопротивляться. Жанна продолжает. И спорят, и сопротивляются. Пытаются свою линию гнуть, свою волю продвигать в массы. Да, пытаются. Я даже скажу больше. Я сам пытался. И я сам иногда пытаюсь. Если кто-то из вас скажет, не-не-не, я вот ко мне это не относится. Я не пытаюсь никогда спорить, не пытаюсь никогда свою волю продвигать и так далее. Но слава Богу, что к вам это не относится. Ко мне это относится. И я порой начинаю говорить, Господи, не-не, слушай, вот на этом этапе, в этот момент, вот здесь я лучше знаю. И когда я начинаю идти против Бога, заканчивается это все весьма печально, весьма плачевно. И интересно, что в какой-то момент он ведь даже допускает. Он говорит, ну что, ты лучше знаешь. Ну давай попробуй. Ты хочешь порулить? Ну порули. Вот, когда ты потом едешь в дерево, я приду, я перевяжу твои раны. Ты только обратись ко мне. Тут вспоминается песня. «Не зови меня, не зови меня, не зови, я и сам приду». Бог, конечно, хочет все-таки, чтобы мы его призвали. Но также он открывает нам свою общую благодать. Благодать, которая относится ко всем людям. И мы начинаем видеть, что даже когда мы его оставляем, он не оставляет нас, он делает все, чтобы открыться нам. А вот ответим мы или не ответим, это другой вопрос. Да, Бог предлагает выбор каждому человеку, напоминает нам наша постоянная слушательница Саша. Да, вот выбор и последствия выбора. Бог описывает эти последствия, Бог показывает, что произойдет, если мы сделаем тот или иной выбор. Ольга дополняет и новую нотку вносит в это обсуждение. И все-таки, пишет Ольга, со своей властью, мы во власти горшечника. Он считается с нашей волей, потому что он сотворил нас личностями и с нами. То есть считается с нашим выбором. Вот тут я склонен согласиться с Ольгой, причем согласиться полностью, согласиться целиком. Бог сотворил нас личностями, поэтому он считается с нашим выбором. И при этом я также дополню вот какую вещь. Она важна. Важно вот это сейчас взять и сказать, важно это сейчас озвучить. Вот это, этот вопрос про отношения между Богом и человеком, про соотношение между Божьим владычеством и человеческой свободой, это один из величайших вопросов современности, величайших вопросов вечности. То есть вот отношения между Богом и человеком, как они строятся. А отношения между Божьим владычеством и человеческой свободой. Мы понимаем, что Бог не подавляет нашу личность. Мы понимаем, что Бог не подавляет нашу свободу. Но при этом Он имеет власть. И Он проявляет эту власть. Эта власть не холодная. Это власть любящая, это власть любящего Бога. Иногда даже у христиан бывает какое-то такое, знаете, фаталистское представление. Получается, что вот мы глина, он горшечник, он лепит, что хочет, и все это правильно. Но если мы забываем о Божьей любви, если мы забываем о том, что ему не все равно, что с нами происходит, ему есть дело до нас. Если мы начинаем воспринимать Божие предизбрание как нечто механистическое, то, во-первых, у нас искажается картина Бога. Мы начинаем неправильно понимать Бога. Мы начинаем неправильно объяснять. Мы начинаем неправильно чувствовать Бога. Он становится для нас скорее действительно таким кукловодом. Во-вторых, мы начинаем противоречить Священному Писанию. Потому что в Писании есть и то, и другое. В Писании есть и Божье правительство, Божье правление, Божье владычество и наша свобода. И вот тогда действительно получается очень грустно. Вы услышите сейчас и о Божьей справедливости, и о Божьей милости в книге пророка Иеремии. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь нам. Благодарим Тебя за то, что слышишь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, хочешь достучаться и до нас тоже. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Прибудь со всеми нами, наставь и научи нас. И, Господи, меняй нашу жизнь и меняй наши сердца. Спасибо Тебе за то, что, с одной стороны, Ты действительно владыка, но при этом даешь нам свободу. И спрашиваешь нас, и благословляешь нас. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 849-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Иеремии, 20 глава. Пророк Иеремия стал живой иллюстрацией. Во-первых, он делает такие дела, которые привлекают внимание иудеев к Богу. Ну или, по крайней мере, он пытается привлечь их внимание. Но и жизнь его, да, вся жизнь его становится живой иллюстрацией. Невозможно понять служение Иеремии, не понимая самого этого человека, не отдавая себе отчет в том, какой он человек. В прошлый раз мы с вами говорили о горшечнике и глине. И мы также читали о том, как Иеремия должен был взять сосуд и отправиться в долину, и там разбить этот сосуд. Долина эта, кстати, была местом большой свалки, Она была также местом языческих жертвоприношений, языческого поклонения. И она также была местом, где будут проходить великие баталии. И все это реализовалось в жизни, все это реализовалось в истории. Иудея отступила от Бога. Мы с вами зачастую противопоставляем друг другу Северное и Южное царство. Мы говорим, северяне – отступники, южане в меньшей степени отступники. Но вот к этому времени, к последнему времени, Иудея также отступила от Бога. Царь Иосия умер, ему на смену пришел Иоаким, царь, конечно, нечестивый. Ну а дальше мы с вами подходим к правлению Сидекии, самого нечестивого из царей Юга, из царей иудейских. В жизни Иеремии происходит серьезная перемена. Когда он провозглашает Божие Слово, он силен и красноречив. Но по своему характеру Иеремия слаб и нежен. У него очень чуткое сердце, сердце, которое умеет сопереживать, которое умеет сострадать. И вот когда на престол восходят злые цари, Иеремию начинают все больше отвергать и даже все больше гнобить. Да, до сих пор он не подвергался личным преследованием, то есть его изгнали, но жизнь его оставалась в безопасности. Ну а теперь, в 20 главе, ему будет угрожать и физическая опасность. Появляется Пасхор, сын Емеров, и мы с вами скоро увидим уже в 21 главе, что Пасхор лично связан с царем Сидекией. Именно Пасхор начинает преследовать Иеремию. Читаем 20 главу 1 и 2 стихи. «Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем». Он не имел права бить Божьего пророка, при том, что он священник, при том, что он, ну, скажем так, мягко связан с Домом Господним. И дальше он сажает Иеремию в колоды, он заковывает его в кандалы, говоря современным языком, чтобы неповадно было. Обратите, пожалуйста, внимание на то, кто начинает физическое преследование Иеремии. Безбожники какие-нибудь? Идолопоклонники какие-нибудь? Нет. Начинает преследование Иеремии организованная религия того времени. Сегодня, кстати, организованная церковь зачастую преследует тех, кто проповедует Божие Слово. Организованная церковь пытается привлечь в свою организацию. И вот когда это не получается, становится не по себе. Когда это не получается, хочется гнать тех, кто препятствует этому. Вот так же и здесь. Иеремию начинают физически преследовать, его начинают притеснять. Я прочитаю 3 стих. «Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему, «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Месавив». Вот это имя. Оно буквально означает «ужас со всех сторон», то есть «ужас на Пасхора» и «ужас от Пасхора». Ужас тех, с кем общается Пасхор, и ужас, который придет в жизнь самого Пасхора. 4 стих. «Ибо так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для себя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Бог снова и снова подчеркивает, что Иудея, Южное царство, отправится в плен. И это уже ничем не остановить. Это как падение с горы, которое уже запущено. Падение уже происходит. И даже если бы были такие молитвенники, как Моисей или Самуил, даже в этом случае не остановить падение. И цари иудейские будут этому свидетелями. И дальше продолжается физическое преследование, гонение на Иеремию
И тут пророк решает отказаться от этой своей миссии.
Его можно понять. В этот момент пророк Иеремия буквально на грани нервного срыва. Давайте начнем с 7 стиха. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог». Да, Иеремия попытался, говоря современным языком, написать заявление по собственному желанию. Он попробовал уйти, но Божие Слово было в нем как огонь, как пламя. Кстати, именно в этом проверка для тех, кто несет Божие Слово. Вот это для вас работа, это для вас тяжкое бремя, или вы делаете это, потому что просто не можете иначе? Знаете, наемник может работать, может не работать. И если Божьи служители оказываются всего лишь наемниками, то в опасности не только служение, но и души людей. Иеремия не может не проповедовать. Его не слушают. Его гонят. И он говорит, а я попробую замолчать. И знаете, интересно, что Бог ведь дает ему такую возможность. Бог говорит, ну хорошо, замолчи. И тогда Иеремия понимает, есть во мне вот этот огонь. 10 стих. «Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется». Вот такое положение пророка Иеремии. А дальше Иеремия делает то, что делали и другие люди. Так поступал, например, Илья. Так поступал Иов. Похоже, поступал Иона. Он затягивает старую песню о том, что он не хочет жить. Это такой блюз Иеремии, который можно назвать «Зачем я родился». Читаем 14 и 15 стихи. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его». И несколько позже, 18 стих. «Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Мы это уже слышали. Это старая песня. Мы читали это, когда говорили про Илью, когда говорили про Иова. Про Иону еще будем говорить. Все эти люди так или иначе проклинали день, когда родились. Это был день их рождения. И стал для них днем проклятия. Однако желать, чтобы ты не родился, дело совершенно бесперспективное, совершенно бесполезное. Ну, хотя бы потому, что ты уже родился. И всякий раз, когда такие мысли приходят, а я скажу, что у меня такое тоже бывало, и предполагаю, что у кого-то из вас это тоже бывало, есть смысл задаться следующим вопросом. Ну и что? А что теперь изменишь? И более того, а я что, родился по собственному желанию, что ли? Потому что я так захотел? Нет, я родился, потому что Бог этого захотел. А ситуация становится тяжелее и тяжелее. В 21 главе мы с вами переходим к правлению Сидекии.
И у нас не будет более жесткого слова, чем главы 21 и 22. Начнем читать 21 главу. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхина, и Сафонию, сына Моисея священника, сказать ему: „Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас“». Ничего себе! Странные они, однако, люди. Как начались неприятности, они все приходят к Иеремии и требуют: «Вопроси Господа». Я думаю, что Сидекия отлично знал, как Пасхор относится к Иеремии. Да и сам Сидекия относился к Иеремии, ну, скажем так, не лучшим образом. Но в данном случае «вопроси». Может быть, будут чудеса? Люди, которые гнали Иеремию, приходят к нему с вопросом. Но у Иеремии очень плохие новости. Потому что, да, Навуходоносор уже в пути. И Навуходоносор не остановится. Третий стих. «И сказал ему Иеремия: „Так скажите Сидекии, так говорит Господь, Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу онные посреди города сего“». То есть я орудия ваши обращу на вас, говорит Господь через пророка Иеремию, «и сам буду воевать против вас рукою простертую и мышцею крепкую, во гневе и в ярости и в великом негодовании, и поражу живущих в всем городе, и людей, и скот. От великой язвы умрут они». Вот это слово, вот это весть. Однако даже здесь остается весть о грядущем спасении. Даже здесь есть свет в конце тоннеля. Это, правда, уже не про то, но вот если вы покаетесь, то я все изменю. Нет, будет все это, но дальше у вас будет возможность жить иначе. 7-8 стих. «А после того, говорит Господь, Сидекию, царя иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе сем от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует». Это вот то, что будет. И тут 8 стих. «И народу сему скажи: так говорит Господь: вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи». Что же здесь происходит? Милость Божия! У тебя уже нет другого пути, царь Сидекия. Ты умрешь. Этот царственный род также подойдет к концу. Мы тоже с вами об этом будем читать. Но у людей будет путь. И путь, кстати, не очевидный. Особенно при том, что они кичились своим городом, кичились своей богоизбранностью. Если ты пойдешь тем путем, который я покажу тебе, ты будешь жив. Пройдут столетия, и придет Христос, и Он скажет: «Я – путь истины и жизнь». Сегодня Господь также показывает нам два пути. Один из них – это путь жизни, путь Христа. Вам это не нравится? Вы хотите жизнь как-то иначе? Извините, ничем не могу помочь. Мы в прошлый раз уже говорили о Божьем владычестве, о Божьем суверенитете. Ничем не могу помочь, кроме того, что скажу: я иду этим путем, я и дом мой будем служить Господу, и призываю вас также пойти этим путем, потому что так устроил Бог, и эти пути Он представляет перед нами.
По страницам Библии.
Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А вот Сидакия не слушает. Он не обращается к Богу.
Он слабак, этот Сидекия. У него не хватает сил признать свою собственную неправоту перед Богом, признать свою собственную греховность. Порой говорят, что вера — это удел слабых. Ничего подобного. Для того, чтобы признать, что ты грешник, нужна сила. И эта сила исходит от Бога. У Сидекии этой силы нет, как, собственно, и у других царей последних лет Южного Иудейского царства. И вот в 22 главе, с 24 по 30 стихи, один из самых жестких фрагментов Священного Писания. Это пророчество о последних царях Иудеи, пророчество о последних годах жизни Иудеи. Вы помните, что ведь Иеремия снова и снова взывал, просил, умолял царей и народ покаяться. Они так и не ответили. Они так и не услышали. И вот перед нами пророчество, которое суровее, чем пророчество о Каине. Оно суровее, чем пророчество об Иуде уже в Новом Завете. Думаю, это одно из самых суровых пророчеств в Священном Писании. Начнем читать. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев». Господь говорит, что даже если бы Иехония был перстнем на его руке, он бы все равно его выбросил, он бы все равно его отдал вот этим врагам, вот этим язычникам. Почему? Да потому что было непослушание, потому что не было покаяния, потому что не было обращения. 26 стих. «И выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете». Это тяжелейшее пророчество, это тяжелейшие слова, это тяжелейший удар для иудеи, потому что это все. Это обращение вспять. Это покинуть землю. Причем это выход этот из земли. Выбрасывание из земли начинается с царя. 27 стих. «А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся». И дальше, 28. «Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали?» Помните, мы с вами говорили про сосуды? Это знакомая история. И дальше Бог призывает в свидетели землю. И вот именно по этой причине Иосиф, да, тот самый Иосиф, муж Марии, не мог стать отцом Иисуса Христа, потому что он принадлежит как раз к этому роду. Не понимаете? А давайте прочитаем. 29 стих. «О земля, 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 слушай слово Господне! Так говорит Господь, запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Вы услышали? Никто из племени Иехони, никто из его физических потомков не будет сидеть на престоле Давидом. Это Божье слово, это пророчество. Но при этом есть и другая сторона. 33 глава книги пророка Иеремии, 17 стих. Давайте сразу прочитаем. «Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж сидящий на престоле дома Израилева. Что же получается? С одной стороны, потомки Иехонии не будут сидеть на престоле. С другой стороны, муж, сидящий на престоле Израилева, потомок Давида, не прекратится. А вот еще. Книга пророка Иеремии, 36 глава, 30 стих. «За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском. Не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной». Значит, из его рода тоже не будет никого на престоле Давидовом. А при этом царь будет восседать на престоле Давидовом. Как это так? Как это может быть? Или еще. Израильский народ выведен, выселен из земли обетованной. Но он вернется в землю обетованную. Для него также есть обещания, которые обязательно исполнятся. И то, и другое. Вот и суд, и милость. Понимаете, когда мы по человеческому нашему размышлению, по человеческому нашему пониманию пытаемся от кого-то избавиться, мы не предполагаем, что он вернется. А здесь Бог отправляет свой народ в плен. Но и в этой ситуации является Божья милость. Давайте разберемся с тем, что происходит здесь. Да, Бог прекратил этот род. И потомок Иехонии не будет сидеть на престоле Израиля, на престоле Давида. И не случайно у нас с вами в Новом Завете две родословные Иисуса Христа. Я напомню, это родословная в Евангелии от Матфея и родословная Евангелия от Луки. В Евангелии от Матфея родословная через Иосифа. Именно Иосиф дал юридическое право на престолонаследие. С юридической точки зрения его сын, может быть, и будет наследником престола. Однако с духовной точки зрения это невозможно, потому что никто не может прийти из этого рода. Этот род скомпрометировал себя, этот род проклят самим Богом. И вот поэтому есть и вторая родословная. И в Евангелии от Луки родословная через Нафана. И вот на этом роде нет проклятия. Господь Иисус происходит из этой линии, и по крови он имеет право на престол Давида. Именно поэтому, хотя юридически Иосиф является отцом Господа нашего Иисуса Христа, практически, на практике, Иисус – Сын Божий. И вот это одна из самых примечательных историй в мире. Бог говорит: «Да, я все могу устроить, и суд, и милость. Все это подвластно мне». Разговоры о Божьем суверенитете – о Божьем владычестве для многих из нас бывают разговорами тяжелыми. Когда мы слышим о Божьем суверенитете, и мы с вами начали разговаривать об этом, начали беседовать об этом в прошлый раз, мы зачастую представляем себе тирана. Почему? Да потому что тиран на престоле. Вот первое, приходящее по умолчанию, произведение нашего греховного воображения. Мы представляем себе этого тирана, потому что мы греховны. Если бы у нас была неограниченная власть, мы поступали бы как тиран, потому что мы грешные люди. Но на престоле не мы. На престоле великий, праведный, справедливый и милующий Бог. И вот это замечательно. Иудеи никак не могли этого понять. Они пытаются преследовать, гнать Иеремию за то слово, которое Бог открывает через него. Это слово суда, но также и слово милости. Продолжим в следующий раз и будем читать 23 главу книги пророка Иеремии. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.